Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Здесь я, брат Петр Куркевич, в нашій приятній, як для кого? Для мене точно приятній передачі кофе із капуцином. В предыдущих передачах ми займались з вами любов'ю Божої, розглядали її. Ми смотрели также на греховность человека и на ответ Бога на эту, на этот грех человеческий и его ужасные трагические последствия, на ответ Божий, которым является Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира. В принципе, я бы хотел уже немножко заканчивать эту тему спасения от Иисуса Христа, который приходит, но еще в таком заключном слове сейчас хотел бы показать наконец еще, что отвечал Иисус Христос евреям, которые уже начинали понимать, что Иисус, как пророк, как равви, пренебрегает их подвигом и подвигом человеческим, оценивает отрицательно человеческий подвиг, как недостаточный перед Богом, в таком смысле также, как недостаточный, чтобы спастись, чтобы приобрести жизнь вечную. И что Он, Иисус Христос, является этим, который подает живую воду, который подает вечную жизнь. Если уверуете в меня, если будете кушать меня, мою плоть, мою кровь пить, будете иметь вечную жизнь в себе, говорил Иисус Христос. Но для них, конечно, это было очень трудно принять, потому что они видели его как человека. И поэтому, когда он им сказал, что единственное и самое главное, что вы должны сделать, это есть принять меня и только меня, они сомневались, потому что видели его выходящего из туалета, видели его храпящего во сне, видели его, возможно, когда у него насморк был или болезнь, потому что Иисус, с одной стороны, был человеком идеальным. Он сказал, кто может доказать мне хотя бы один грех? То же самое можем сказать про пресную Деву Марию. И Иисус, и Мария были зачатые без греха первородного и без его последствий в природе человеческой, в этом, что касается совершенства морального этой природы, совершенства духовного в этой природе. Все, они были созданы Богом как человеки, как люди райские. С одним исключением. Но тем не менее, насчет природы человеческой, в этом, в чем она моральная, или не, так, в этом, в чем она является моральной и духовной, и в связи с Богом, они зачались и потом родились в идеальной природе, где воля человека направлена прежде всего и по сути только к Богу, где разум служит воли, познает и передает воли разумный ответ, где воля использует разум, который в гармонии с ней, и потом приказывает, повелевает чувствам высшим, а также инстинктам, где все находится в гармонии и в подчинении воли, и разум, и чувства высшие, и также даже инстинкты. Поэтому и Преснодева Мария, и Иисус Христос не ощущали, наверное, надеюсь, что я не расхожусь здесь с догмой церкви, с доктриной церкви. Надеюсь, что и Дон Шкот, Иоанн Дун, Блаженный Дон Шкот, францисканец, Блаженный Святой Бонавентура, францисканец, то есть францисканская школа, здесь со мной бы согласилась. И надеюсь также, что Фома Аквинский. Надеюсь, потому что не хватает мне образования. То есть это, с одной стороны, Иисус был человеком идеальным, но с другой стороны, в этом, что касается этих районов, этой области человеческой природы, которая не касается моральности, не касается духовности, то есть отношений с Богом, тут и Иисус, который был непорочно зачатый и в отличие от Марии także чудесно зачатый, потому что w zaczatiu Marii nie było nikakого cuda, kromie tej nieporoczności jej zaczatia. To jest cudo kasało z duchowności, a nie biologii. W biologii Maria zaczęła z normalna, z Joachima i z Anny, sowsiem fizjologicznym sposobem, jak. No, tylko w duchownym ona zaczęła z bez pierworodnego grzecha. Jezus nie tylko zaczął się bez pierworodnego grzecha, no także zaczął się cudesno, to jest bez wmieszatelstwa Josifowowo. A Ducha Świętego zaczęty w Prysnodziewie i w Dziewstwiennicy Marii. Вот именно поэтому, что от Духа Святого, поэтому и в Дziewstwiennicy Marii. No i Jezus i Maria przyjęli tylko последствия grzecha pierworodnego, które przyjąć mogli bez uszczerbku dla swoich odnoszeń z Bogiem, dla idealnego posłuszenia Bogu. To jest na przykład czucia niższe, takie jak strach, jak pieczal, jak to jest gruźć, jak gniew, jak radość. Wod na pewno te czucia niższe zdjęć mogli. Chociaż może i nie, to może wod imienia także w czuwstwach niższych ani także podczyniali. Koniecznie, to ja gawarię, ja wchodzę, słuchajcie, na wierna wierzyć. Wod, co oznacza być nie do końca obrazowanym i połagać na intuicję, nadzieję, intuicja katolicka, ja także zasitić mnie i was, drogi słuchacze. Was może także w etych czuwstwach niższych ani byli w harmonii, na śród woli, no sam fakt, że byli te czucia niższe, takie jak strach i jak gruźć, jak gniew, возможно, w etam oni już niesli nakazanie, to usłożnienie żyzni posle grzecha pierworodnego, ponieważ to w raju, skoriej wsiewo, etich atricatelnych czustw, jak gruźć, jak strach, prosta-naprosta nie było. No, eti czustwa byli kriestom dla Marii i dla Jezusa, no ani nie wlijali na ich harmonię wnętrzną, ponieważ to i rozum, i wola, i czustwa wyższe tak kupali w Bogie, a także instynkty byli, na pewno, rajskiego происхождения. A jeśli darze nie byli, to oni byli tak w podczynieniu wsio takiej woli, jak w raju. No, tak ja думаю, nadzieję, że ja nie rozchodzę z mnieniem cerkwi. Jeśli rozchodzę, zrazu atwiergają zdjęć swoje eti względy. I dlaczego Jezus mógł gawar im ja tylko ja? Ponieważ to ja idealny człowiek. Poetamu ja was spasaju. Iba ja idealny człowiek. Wy ludzi w nóżdzie, wy ludzi na puti w ad, wy w kataklizm, a ja człowiek, kto i z nieba, po-pierwszych, po-wtorych, ja człowiek k niebu, ja niebiesny człowiek, nie ziemny, tylko niebiesny, ja nowe tworzenie i moja mać, ja nowy Adam, moja mać, nowa Ewa, poetamu ja jest ваш спаситель. Мои поступки нравятся Богу, моя молитва нравится Богу, ваша нет. Мои хорошие поступки, хорошие дела имеют заслугу в глазах Бога, ваши намного меньше или вообще нет. Этого я, брат Петр, не знаю, как точно. Но Иисус знал, наверное. Мое паститься имеет значение перед Богом, ваше нет или мало что. Одним словом, я и только я, потому что вы недостаточные. Но кроме того, что я идеальный человек, кроме того, я спаситель также потому, что Бог поручил мне это задание. Даже если бы я не был идеальным человеком, тут, кстати, хочу сказать сразу, что через факт, что Иисус имел гармонию в себе и не ощущал похоти, не ощущал, наверное, этого раскола в себе, что одно понимаю и хочу, а второе хочется и навязывает мне, это хочется, навязывает моему хочу и моему Uznaju, nawiązywać swoją wolę, swój grzech. Przez fakt etawa, że Jezus nie imiał etawa rozkoła, to nie oznacza, że to Jezus mniejszy stradał, niżeli my, ili Matir Boża mniejszy ustawała w żyzni, niżeli my. Nie, dlatego, że to i on, i ona bolie byli czuwstwienne i czuwstwitelne po odnoszeniu k grzesznemu miru. Grzech udarzał w ich psychiku ocień czuwstwitelną psychiku, ocień dobrą psychiku, nieżną psychiku. Udarzał z osobiennej, a złobiennej siłą. Także satana udarzał w nich, atakował ich i skuszał ich silniej niżeli nas. Jednym słowem, od mira siewo i od satany i Jezus, i Maria, jak ludzie idealni, pouczali bolszy udar, niżeli kto nie być na wiernej świętych. Poatamu summa summarum, w końce końców, można skazać, to ani stradali, ani barolis, namnoga bolsze. I to требовало od nich namnoga bolie usilia, nieżeli w naszej żyzni nie zagrzeszyć. Gawali, tylko ja pasuję, ponieważ to nie tylko ja idealny człowiek, no i jeszcze ojciec poruczył mnie to zadanie. Wod wola ojca, zamysł ojca, kaprys ojca, żelanie ojca, żeby ja was spas. Wszystko. A kromie tego, to jest i miałem potwierdzenie z przyrody Jezusa Chrysta, jak syna Marii, człowieka idealnego, zjednoczonego jeszcze z bożestwiennej przyrody Syna Bożego. To jest to zjednoczenie także i grało. Nie tylko, że to grało swoją rolę, nie tylko, że to on idealny człowiek, jak człowiek, rajski człowiek, no, a z drugiej strony niesiący krzyż pośle pierworodnego grzecha człowiek, no z drugiej strony to człowiek w swojej przyrodzie zjednoczony z Bogiem. To jest w nim przymierzyła człowieczeska suć z bożestwienną słuszność. I w nią, już w przyrodzie, jakby nastąpiła ta wstrzecia, etat sojus, eta nieba, eta podczynienie, eta sajdinienie w lubwi, człowieczeskowa z bożestwiennym. Kromie tego, wola Otca, jak ja już skazał, no i jeszcze trzecia liczność, Duch Święty. Pamazanie Jezusa od Ducha Światowa. Osobienna, Duch Święty nieprzystanny był z Jezusem Chrystom od zaczęcia i za Niego Jezus zaczął się. I także Duch Święty był przy narodzeniu Jego, Maria Dziewstwiennica, a stała z Dziewa i także po narodzeniu jej biologiczna dziewstwienność była niepowrzeżdżona, nieuniszczona narodzeniem fizycznym Jezusa Chrystusa. I to było kolejne cuda, błagadaria Ducha Świętego. No i potem aż do Wskrzeszenia, prawda? Jeszcze na Chrystie pomagał Jemu Duch Święty, pomagał Jemu także podniać się z martwych, podnimał Jego na niebiesa. A раньше od Jordańskiego Chrzczenia odarił Jego siłą charyzmatyczną radi, wot imienia radi spasienia ludzi, żeby доказать его мессианскую роль, что он помазанник в Духе Святом Господа, Бога, что он спаситель, что он мессия, что он помазанник Божий. Особенно это было указано в Иорданском крещении Иисуса, который для Иисуса было как будто пятидесятницей, потому что то, что апостолы получили, и мы получаем в миропомазании апостолы, или в так называемом крещении Духом Святым, апостолы получили в день Пятидесятницы. Иисус в Дух Святой в нем поднимается в своем пророческом, апостольском, душпопечительском, душпастырском и харизматическом сенсе, смысле, поднимается вот именно изнутри Иисуса в Иорданском крещении. То, что они видят открытое небо, глаз небесный и Духа Святого, как будто голубя, не спускающегося на Иисуса Христа, это только демонстрация топографическая и символическая, материальная этого, что происходило в душе и в плоти Иисуса. Дух Святой, который всегда был в нем, он поднимается. А люди это видят, Иисус, возможно, как человек, это видит, как Дух Святой, который из неба приходит. Но этот Дух Святой был с ним, с Иисусом, непрестанно от его зачатия, и только сейчас просто поднимается, чтобы ввести его в апостольскую, харизматическую деятельность. Вот именно, я и только я вас могу спасти, потому что я идеальный человек, потому что я соединенный с божественной природой моей, как Сына Божьего, я Сын Божий, не только Сын Марии, ибо Отец послал меня, и замысел Отца есть, чтобы то я и только я вас спас, а также Дух Святой помазал меня от зачатия моего, создал меня в утробе материнской, и Он все делает в моей жизни. Он оформляет мое служение, мою жизнь, мою суть, и Он ведет меня, и Он дает мне силу спасти человеческий род. Так что вот почему Иисус требовал: уверуйте в меня. Что это означало для евреев?
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. Кава з капуцином.
Что это тогда означало для евреев? Евреи, в принципе, думаю, спрашивали его. Видели его манеру, как он отвечал на это самым своим способом действий. Мы это также можем увидеть в Евангелии. То есть видим как бы эхо понимания этого через самых апостолов, как они это воспоминали после многих лет, скажем, после 20-30 лет, в случае Иоанна после там 60 лет, даже может 70 лет от момента быть избранным Иисусом Христом. Что мы можем увидеть из Евангелии? Что есть, как вел себя Иисус? Иисус приходил и по-разному это показывает евангелист Иоанн и евангелисты синоптические, то есть Матфей, Марк и Лука. У Матфея, Марка и Луки Иисус начинает проповедовать и делать чудеса, и потом, мне кажется, в третьем как бы пункте, в третьем ряду он начинает собирать учеников. Призывать Петра, Андрея, Якова, Иоанна и других. То есть Иисус, в принципе, Иисус начал это почти одновременно. Говорит и сразу собирает учеников, исцеляет, изгоняет бесов. Толпа восхищена, и он с этой толпы уже избирает себе последователей своих, которых поименно зовет идти за собой. Так что маневр эксклюзивного призвания быть в очень близком окружении учителя, рабби Иисуса из Назарета, но вот этот маневр призвания эксклюзивного был присутствующий в действиях Иисуса с самого начала. Евангелист Иоанн показывает даже еще иначе. Он показывает в конце, во второй половине первой главы, после пролога, после абзацев, посвященных Иоанну Крестителю, предтечи, он показывает, что Иисус не начал еще научать, Иисус молчит. И Иисус немножко с помощью, конечно, Иоанна Крестителя зовет молча практически. Он, как логос, а отвечный логос Отца, приземляется над Йорданом, гуляет над Йорданом сюда-туда, на глазах Иоанна Крестителя и через его сообщение также на глазах народа и идут за Иисусом. В принципе, отосланные, посланные Иоанном Крестителем два первых ученика, ученики Андрей и, наверное, Иоанн апостол. И Иисус, видев, что они идут за ним, останавливается, и впервые мы слышим его голос. Чего ищете? Или там чего желаете? Не помню, давно не читал. Чего ищете? Равви, говорят, учитель, где живешь? Идите и увидите. Ну и они пошли за ним, и этот день пребывали у него, а потом восхищены Иисусом, восхищены ним, Андрей сообщает Петру, мы нашли Мессию. И привел Петра к Иисусу. А Иисус, увидев Петра, говорит, ты есть Симон, сын Ионы, а сейчас ты будешь Петр, сын мой, скала, скелья. И на этой скелье я построю кое-что. А на следующий день Иисус, я это все из памяти беру, дорогие, давно не читал. С памятью беру эти стишки. А потом на следующий день он встретил, кажется, Филиппа и призвал его. Это первый момент, когда Иисус покидает свою пассивность и уже не только просто открывает уста, как он проявляет инициативу насчет Филиппа. Так что первозванным, в принципе, если так посмотреть на счет инициативности самого Иисуса, был не Андрей, только Филипп. Но на самом деле первозванным, конечно, есть Андрей. Он первым апостолом стал вместе с Иоанном. Потом Петр, как третий, потом четвертый Филипп. Но насчет инициативы Господа, то первозванным, так, с автономии Господа, а не с подачи Иоанна Крестителя, а не с помощью Андрея, как Петр. Первозванным, в принципе, в автономии Иисуса, в инициативности Иисуса есть Филипп. Так интересно можно определить. Ну и Филипп потом разговаривает на кружке библейском, на библейской ячейке. Конечно, протестантской, потому что в православии, в католицизме почти этих ячеек нету. Ну, ясно, слишком мало в Украине. Интересно, как в России, как в других странах. Еще, наверное, хуже. Но Иисус и Филипп говорит, слушай, мы нашли Мессию из Назарета и так далее, а Варфоломей, то есть Натанаил, говорит, а может ли быть что-нибудь доброго из Назарета? Наверное, равинацкие какие-то, потому что не знаю, с Библии он брал это, что Назарет плохой или из каких-то других источников. Но это видно, что это были люди, которые разбирались в писаниях, в литературе иудаистической, Вот так себе собеседовали. Наконец Филипп сдался, никаких аргументов уже не мог предоставить. Говорит, ладно, пошел, посмотришь. И когда Натанаил пришел, Иисус говорит, я видел тебя раньше, нежели призвал тебя Филипп, как ты был под там фиговым деревом. Ну и, знаете, никогда не знаю, как правильно положить акцент. Вы простите, можно улыбаться, можно смеяться с брата Петра, ничего. Пускай вам Бог даст радость. Под смоковницей. Я видел тебя под смоковницей, как прежде, нежели был призвал тебя Филипп. Равви, ты есть царь Израиля. Ты есть там. Ты есть как будто Бог, потому что это был какой-то секрет Натанаила или секрет семейный. Некоторые говорят, что он имел какую-то молитву, какое-то мистическое событие под этим деревом. И он знал, что это может знать только Бог, ну и черт, и он сам. Или это была тайна семейная. Я слышал, что на некоторых иконах, показывающих Рождество Христовое, показан есть где-то в центре, в пещере, младенец Иисус, но где-то в угле этой иконы под деревом второе рождение кого-то другого. И есть такое предание, что тогда в Вифлееме родились два мальчика, младенца. Иисус и Натанаил. Натанаил под деревом, Иисус в пещере. И вот это видел я тебя раньше. Не означает месяц тому назад, как ты, например, там что-то из мистики вкусил. Но я видел тебя, когда ты родился. Ну и тогда он, конечно, впечатлен. Вот Иоанн показывает, что Иисус еще не начал научать, а он уже начал владеть в сердцах учеников своих. Через эти встречи они были так климатическими, как в таких настроениях, в таких словах, так чудотворными они были, и не рука, не человекотворными, что апостолы сразу как бы ошарашены этими встречами, стают учениками. И это первая глава Евангелия от Иоанна, а потом есть вторая глава, где Иисус делает первое чудо в Кане Галилейской. И потом в конце второй главы, во второй половине он начинает там в храме что-то научать, там проповедовать, действовать уже душпастырско. Так что у Иоанна есть это наоборот, нежели у всех других евангелистов. Сначала собирает учеников, а потом чудотворит и благовествует. Неважно, как было, важным, что Иисус три вещи делает, четыре. Проповедует, исцеляет, чудотворит, и изгоняет бесов, и собирает учеников. Конечно, через его чудотворение, исцеление, изгоняние бесов и прекрасную речь, за Иисусом идут толпы. Но видим, что Евангелие показывает отличие между толпой и сономом учеников Иисуса Христа. В этой эксклюзивной группе, в этом клубе, в этом пабе, в этом эксклюзивном сонме Иисуса Христа есть 12 апостолов, 72 учеников и также женщины, которые идут за ним или едут на джипах, потому что они богатые, могущественные дамы, и они ухаживают за этим обществом Иисуса Христа. Но видим также Марфу и Марию и Лазаря Вытанских, видим потом также других, которые не бросая своих квартир, byli w sumie przybliżonych ka Gospodu, uczniów Jego. Поэтому две эти группы, толпы, 3000, 5000, для которых Иисус проповедует, которых исцеляет, которым отвечает, которых судит, которых обзывает, обвиняет или утешает, поднимает наоборот, для которых размноживает хлебы и рыбы, которых называет, что есть они как овцы без пастырьев. Вот это один сон. И второй сон ученики, которым объясняет все более детально, более глубоко, более непосредственно, уже без посредств образов притч, без этого. Так что сами ученики удивлены, спрашивают, а почему толпам говоришь в притчах, а нам абстрактно уже и конкретно, и непосредственно толкуешь все. Иисус говорит, что чтобы они, видев, не все видели, чтобы они, слышав, не все поняли. А почему? Потому что они не готовы. Почему? Потому что они, может, интеллектуально они готовы, но это бы их более убило. Потому что неважно, человек интеллектуально готов или не готов, важным волитивно. Вот здесь я расхожусь с доминиканской школой, которая утверждает, что разум, так магистр Экхарт и, наверное, Фома Аквинский, хотя не знаю, думают. Я сторонник, как капуцин францисканской школы, не разум, но воля. И даже если с этой толпы были люди, которые могли бы понять, потому что и эрудованные, и высокие IQ, так что шарили ребята, шарили, могли бы интеллектуально понять, но Иисус не хотел им подавать всего, потому что слишком много в интеллекте, когда воля не готова, когда сердце человеческое не готово, оно не помогает, наоборот, оно делает впечатление сытости, что мы насыщены уже, что мы все имеем, а так на самом деле мы наги, голые, бедные и голодные. Потому что мы знаем, но мы не знаем, как знать надо. А надо знать так, чтобы соблюдать, чтобы воплощать, чтобы этим жить, чтобы войти в послушание, чтобы разжечь огонь любви, воли, чтобы разжечь огонь кротости. И поэтому Иисус говорит, наверное, так мне кажется, что они не готовы. Не интеллектуально, только вот именно волитивно. Почему? Потому что они... Но вот именно, почему эта толпа не была готова, а ученики были готовы? Какая разница была между толпой и учениками? Что? Какая разница? Что их отличало друг от друга? Это очень интересный вопрос. И этот вопрос поможет нам определить, дать дефиницию, определить, что означает быть учеником Иисуса Христа. Заметьте, что люди из этой толпы, это были очень хорошие люди, это были прихожане. Вот российское название по-украински парафианы, по-польски парафиане. Это российское название хорошо отдает один факт, что они приходили к Иисусу. И они приходили серьезно, они были готовы потерять 3 дня, уикенд, войти в уикендовые, в трехдневные, например, духовные упражнения. Так что уже закончились ресурсы, импровизация, провиант, не хватило еды, ставали голодными, были неподготовлены на дальше, Иисус дооценивал их усилия. Эти люди также могли быть очень, я бы сказал, на высоком моральном уровне, не духовном, только, так скажем, моральном, потому что богатый юноша, человек, думаю, с толпы, хороший прихожанин, с детства соблюдал все заповеди и имел религиозные хорошие желания. Так что когда он отвечал, что я из детства соблюдаю все заповеди, которые ты перечислил, Господи, то, возможно, апостол Петр и другие низко склонили головы. То есть они не могли, возможно, похвастаться такими, как бы, достижением моральным, этическим. Но с другой стороны, знаете, эта толпа имела в себе какое-то ограничение. Какое? Но лучше всего это показывает как раз богатый юноша. Эти прихожане, они были автономными. Да, они могли быть более чистыми, чистее, нежели апостолы. Они могли быть более заслуженными synagogalnymi prichażanami, nieżeli apostoły. Wazmożna. No, ani byli autonomnymi po odnoszeniu k Jezusu i k Bogu. Autonomia zakluczała się w tym, że ani rieszali, kiedy przyjdzie i kiedy ujdzie. Ani rieszali, co im drawica i co chcą od Jezusa, a czego już nie chcą. Ani praktycznie zostawali z Gaspa dami swojej żyzni. Żyli w autonomii. Uczniki совсем наоборот. W Ewangelii od Łuki, nie pomню, dawno nie czytał, w głowie 9 ili 11, poiścicie sami, jest wstrzecia Jezusa z trzema uczennikami, które gawariat jemu: Я хочу идти за тобой. А Иисус говорит им: будет тяжело. Сюрреалистически давайте чуть-чуть добавим сюрреализма. Скажет Иисус: птицы имеют свои земные норы, и лисицы небесные свои гнезда, где могут отдохнуть, а Сын Человеческий даже подушки не имеет. В рождении не имел, в пещерке, а в путешествиях своих сейчас не имеет, и в смертной кровати, в смертной постели иметь не будет. И даже после смерти своей подушки не будет, только Иосифовую, а своей не будет иметь. Поэтому говорит: ну, будет тяжело. Если ты хочешь быть учеником, то знаешь, что будет тяжело. Второй хотел пойти на похорон своего отца, а Иисус ему говорит: ну, сори, сори, но не пойдешь. Не пойдешь, чтобы все знали, что я важнее отца в патриархальной семье. Когда отец, любимый человек, добрый отец, умер, когда сердце разрывается на куски, я это знаю, потому что я очень люблю моего отца и с каждым годом более и более желаю ему, папочка, Ричард, удачи, успехов, здоровья, долгой жизни. Не там, на небесах. Там, в Познании, в Польше. Много лет. Не умирай, не умирай. Живи, живи. Дыши, папа, дыши. Вот я очень люблю моего отца, а вы? Здесь наша культура матриархальна, но еврейская культура была патриархальна даже в родоводе Иисуса Христа. Не сказано, что рожали женщины, матери, только отец родит сына. Вот так как Отец Небесный родит Сына Божьего, так и в родоводе отец Авраам родил Исаака, Исаак родил этого. Вот видите, какая патриархальная семья. И общество, и менталитет. И в этом менталитете не пойти на похороны любимого, самого любимого человека, как у нас сейчас мать. А Иисус говорит: да, ты должен перечеркнуть, ты должен быть готов перечеркнуть самое высокое. Ты должен уметь перечеркнуть семью своих, родителей своих, жену, мужа, детей. Если не сможешь перечеркнуть, если поставишь их как кумиров в первом ряду, не можешь. Я не захочу разделять первого ряда с этими кумирами. Я хочу Я твой Бог, я твой Иисус, я твой учитель, я твой Господин и Господь. Хочу быть один в первом ряду. Я хочу исключительных отношений, самых высоких. Поэтому не сможешь быть учеником, если пойдешь на похорон отца, если я тебе запрещу, если я разрешу, окей, но ты должен меня спрашивать. Поэтому, уважаемые слушатели, я, брат Петр, молюсь Бога, чтобы когда будет похорон моего отца, чтобы я умел распознать и пошел за голосом Иисуса Христа поехать на похорон или оставить мертвым копать яму. Ну вот, и я сказал об этом моему отцу, и он это понял, потому что он также есть адептом этой школы христианской жизни и евангелизации, он также есть ученик Иисуса Христа, и он это понял. Ему было досадно, ему было горько, больно, но он это понял. И третий ученик говорит: я пойду за тобой, но разреши мне идти попрощаться с отцом и матерью. Здесь видим, что Иисус также запрещает. Кто идет за плугом и озирается назад, заглядывает назад, оглядывается назад, недостоин быть учеником моим. Но это означает, ну, все поменьшие ценности, такие как отношения с родителями, там, отношения с Родиной. Ну, всякие ценности наши земные, всякие, все, буквально, но поменьше, побольше этот похорон, это драматический. А такие ежедневные вещи, ну, то вот именно это попрощаться, правда? А Иисус говорит: прошу разорвать поповину. Прошу без созависимости. Прошу войти во взрослый возраст. Прошу войти в трезвость, в истину, в самостоятельность и идти за мной. Прошу связаться со мной. Прошу через Духа Святого связаться новой духовной поповиной со мной. Я отец и мать. Я дом, брат и сестра. Я для тебя все. Я Иисус для тебя все. С одной стороны, Иисус требует и как бы открывается перед учениками свои требования, а я думаю, что вместе с этим будет также ученикам являться, будет им открывать свою тайну, и это будет экстаз, это будет сладость, это будет кайф, извините, это будет. Так, потому что не может Господь требовать, если одновременно не питает, не дает вкусить сладости от этого, правда? То есть он не моралист, он податель жизни, он сначала открывается, а потом тянет, а потом требует. Сначала дает, а потом требует. И то требует только этого ради, чтобы подать, чтобы мочь подать больше. Он хочет давать себя этим ученикам, поэтому требует эксклюзивизма, особенных отношений, интимности, чтобы дать себя, ибо больше есть радости в дать, нежели взять. Но видим, что орел или решка, орел — это Господь, который подает себя, который являет себя, а решка — то есть аверс и реверс одной и той же монеты, одной и той же действительности. Это есть вы, которые хотите получить больше, 100 крат больше здесь, через мое откровение и через мои подарки. Между прочим, я вам отдам вашего отца и вашу мать. Я вам отдам то, что вы как будто потеряли. Но я это позолочу. Я это как-то преображу и вам отдам. Но если хотите 100 крат больше иметь меня, нежели толпа, если хотите, чтобы я вам отдал вашего отца, вашу семью, ваше здоровье, вашу земную жизнь в 100 крат больше, вы должны стать учениками моими. Вы должны отвергнуть, отбросить все, что не есть Богом. с первого ряда перебросить в третий, в пятый, в десятый, в пятидесятый ряд вашей жизни. Так, чтобы я был господином вашей жизни. Вы должны потерять автономию. Эту автономию, которую подарил вам Бог, она хорошая вещь, но она была плохо использована Евой и Адамом. Адамом и Евой. Адамом, потому что, не спрашивая Бога, отдал власть супружескую. Евой, потому что взяла власть супружескую. Евой была плохо использована эта автономия, потому что входила в запрещенный, в принципе, разговор по запрещенным темам со змеем сатаной. А Адамом была эта автономия извращена, потому что он прислушивался, кажется, этому разговору и не кричал. И не сопротивлялся, не хотел войти в протест, соглашался. Вот поэтому, что они использовали плохо автономию, исцеление сейчас пойдет через использование автономии хорошо, через потерю плохой, гнилой, egocentrycznej, egoistycznej, gordej, nieczystej, trzesławnej autonomii. Stańcie moimi uczennikami. To jest istnienie. Stańcie moimi rabami, moimi sługami. To jest. Bądźcie zawisimymi od mnie, a nie od alkohola, i nie od żeńszyn, i nie od dzieci. Bądźcie zawisimymi od mnie, a nie od czego ili kogo-nibud drugiego. I to będzie iscielenie waszej suti, waszej suszności, posle kataklizma, posle izwrasienia, posle baliezni pierwarodnej. No i ani wchodiat w patieriu autonomii. Idite za mnoj, budźcie za mnoj, будьте не с собой, не со своими взглядами и мечтами. Идите за мной, а не за своими программами жизни. И я сделаю вас рыболовами, я сделаю вас рыбаками людей. Будете ловить душохватами, сделаю вас. Я сделаю вас этими, которые ловят душ. А в принципе не только душ. Будете ловить также ангелов. Ангелы будут в гробнице моей ждать вас, чтобы сообщать вам. Ангелы будут вас освобождать, как Петра в деяниях с тюрьмы, или как Павла с Силой из тюрьмы. Ангелы будут вам показывать мой путь. Будете ловить ангелов, а даже богов. Ибо что свяжете на земле, боги Олимпа свяжут на Олимпе, на небесах. Но не боги, конечно, только я, Бог, мой Бог, Отец. Мы, Бог, свяжем на небесах. И что простите на земле, мы простим на небесах. Так что ловить будете не рыб. Ваша жизнь не будет уже банальной. Пускай будет монотонной даже иногда, пускай будет прозаической иногда, но уже не будет банальной, уже не будет никакой. Она станет возвышенной. Будете ловить человеков, будете ловить ангелов, будете ловить Бога в сети своих душ, в сети своей молитвы, своего подвига, своей жизни. Бог будет вам служить, помогать. Дух Святой. Я Иисус Христос и мой Отец. Придем к вам. Поселимся в вас. Поймаете нас. Ура. Аллилуйя. 100 раз здесь. А потом Царство Небесное. И не просто небо. Только еще сокровище в небе. Небо в небе. Эксклюзивный бонус, какой-то таинственный бонус, обетованный богатому юноше, если оставить имущество и пойдет за мной. Если отбросит привязанность к земным обеспечениям, и я буду его обеспечением и гарантией его жизни, и фундаментом его жизни. А вы получите 12 престолов, не просто Царство Небесное, но судить будете, то есть господствовать будете, как боги над всеми спасенными. Поэтому пойдите за мной, говорит Господь.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. Кава з капуцином.
Ну, конечно, что, чтобы стать учеником, надо получить особенную благодать. Сам факт, что Иисус нравился кому-то, Его речь, Его вид, Его добродетели, Его чудеса, Его сила, Его мудрость. Этого было слишком мало, поэтому после некоторых неблагополучных встреч Иисус говорит: «Никто не сможет прийти ко мне, пока не потянет, позовет его Отец, пока Отец Духом Святым сам не приведет его ко мне». 10 прокаженных получило исцеление, только один пришел поблагодарить. Но даже не написано, что он обратился, он только вернулся. Но, с другой стороны, Библия показывает, что некоторые приходили действительно приведенные Духом Святым, как Закхей, например. Под влиянием Духа Святого, о чем он тогда еще не знал, не ведал, он не хотел уже дальше так жить, как жил. Он услышал много хорошего про Иисуса, он чувствовал в своем сердце, наверное, какую-то свежесть, какую-то жажду встретиться с Иисусом, но хотя бы посмотреть. Вот как уже досадно ему стало в душе, что сам вид Иисуса, вот какой мило, как он скатился на самое дно, что он только хотел посмотреть. Какой минимализм, правда? Только посмотреть на Иисуса. Кто это такой? В его банальной жизни этот Иисус Христос вошел как что-то интересное. Но он, конечно, не знал, что это Дух Святой. Но мог узнать, что это Дух Святой, когда Иисус остановился под деревом. Он даже когда входил на дерево, я не знаю, что это означало, войти на дерево для босса, для офицера, для налоговой инспекции, правда? Для шефа митарей. Возможно, это было осмешить себя в глазах общества, а возможно, нет, не знаю. Но это было что-то, войти на дерево. Но мог узнать, что это что-то сверхъестественное, только когда Иисус остановился, посмотрел вверх на него и сказал его имя, Закхей. А продолжение еще лучше было. «Мне надо». Очень надо, очень хочется. А не просто мне хочется. Это мне надо показывает своего рода пассивность Иисуса. Не столько мне хочется, вот именно. Возможно, и мне не хочется. Хотя нет, конечно. Нет, конечно, Иисусу хотелось. Но еще более хотелось Духу Святому. А Дух Святой приносил то, что было в сердце Отца. И поэтому нам надо встретиться, мне надо пойти в твой дом. Это означало, Дух Святой открыл мне твое имя, открыл мне твою историю жизни, открыл мне твою жажду, которую ты имеешь сейчас. Дух Святой принес мне также жажду отцовскую, небесную. Отец хочет, чтобы мы познакомились. А ну-ка, Алеша, поскорее. Ну и пошли. И интересно, что когда он его принял дома, то после некоторого времени этого пира, наверное, этой радости, он встает и говорит: значит, подчеркнем итоги. Значит, придется поотдавать, что я был украл. Кого обокрал? А знаете, боссы и олигархи не крадут просто так, они крадут у жирных. И с болями не знают, что украли. Что я украл, у кого с жирных, у кого тут с олигархов, я отдаю в четверо. Я вообще-то не образован, брат Петр, в библистике, так иду за интуицией, но тут как раз знаю, что где-то прочитал в каком-то комментарии, знаете, что отдать в четверо означало признаться к воровству. Вор был обязан отдать в четверо. Кажется, Давид цар в этой притче, которую ему принес пророк Натан, кажется, после убийства Ури Хетита ради Батшебы, в этой притче про овечку, цар Давид признал, что этот человек вынужден отдать в четверо. Я всегда так думал, почему так мало за такое преступление, но это было также унижение, это был знак, что я украл. Это было признаться к воровству. Но и этот Закей отдает грех, то есть отбрасывает грех, пытается отбиться от греха. Вот то, о чем Иисус будет говорить с самарянкой. А ну-ка, пять мужей имела мышка, малышка. Но этот шестой, этот дьявол, этот шестой, это любовник, это не муж тебе. Хочешь живой воды? Хочешь вечной жизни? Хочешь утешения Духа Святаго? Хочешь, чтобы я постяжал для тебя, как скажет через много столетий Серафим Саровский, Духа Святаго, животворящего? Хочешь, мышка? Хочешь, хочешь, ты уже не хочешь мучиться, правда? И Закхей не хочет, и ты не хочешь. Но хочешь, чтобы я дал тебе это спасение, утешение земное и счастье небесное, вечное, не просто человеческое бессмертие, только божественную жизнь? Хочешь? Но то удали грех, отруби руку, отруби око, отруби ногу, отруби кусок души. Сердце выйми. Но давай сделай, разреши Духу Святому сделать эту операцию скальпелем, с сакирой Духа Святаго. Сначала сакира, сначала скальпель Духа Святаго, а потом будет утешение. Сначала лекарство, а потом и операция, а потом будем утешать. Сначала израним тебя, а потом заживем рану. Хочешь, малышка, хочешь, Закхей? Удаляйте грех. Ты любовника, а ты то, что приобрел лукаво. И они это делают, чтобы стать людьми Божьими, чтобы стать учениками, рабами, слугами Иисуса Христа, нареченными Иисуса Христа, чтобы получить прикосновение, утешение, спасение, вечность, божество, благоговейное состояние, они удаляют этот грех. Ну, а потом еще он раздает все, что имел. А она бросается в апостольство в Сихар, в своем городке, и весь город открывает для Иисуса Христа. А он практически раздает половину имущества. Немного, наверное, Закхею осталось. А возможно и почти ничего. Но неважно. Варнава принесет все в Деяниях апостолов. Варсава, Варнава. Мария Магдалина принесет все, наверное. И платок из Манопелло. Платок потом свернутый на отдельном месте в гробнице. С Висону. Самой драгоценной ткани в древних временах, веках, столетиях. И Мария Ведańska, это благоувония, годичной работы работника. Зарплаты работника. Поэтому вот они как бы положили душу свою в ногах Иисуса, потому что почувствовали любовь. Но и греет их эта любовь, знаете. Автономия – это одиночество. Автономия – это ты один. А так ты уже никогда один, ты с Иисусом. И поэтому они вошли в это, чтобы уже по вечерам никогда не быть одним. И надо нам всем это сделать. И слушайте, еще такое бы хотел сказать, что только ученикам Иисус дает более познания, объясняет им детально, отвечает на вопросы, вводит их в большее откровение. Толпе говорит образно, как прихожанам в приходе. А ученикам в школе Марии моей, ученикам в общинах, ученикам в мистике, поразброшенным по всему миру, живущим в тайне, так что никто не знает, а спрятанным во Христе Иисусе живущим, он открывает себя через прикосновение, через дар Духа Святого. Только ученики удостоятся ходить по водам, как Петр, видеть Иисуса в акции, как апостолы, размножать хлеби и рыбы в своих корзинах, прощать грехи, исцелять своей тенью, исцелять кусочками своей одежды, как Павловая одежда и тень Петровая. Только ученики удостоятся иметь уверенность, что грядут в Царство Небесное. Богатый юноша, когда будет умирать уже как богатый старик, не будет уверен, как его примет Бог. А апостол Петр, умирая, правда, с испорченной немножко перспективой Рима, головой вниз на кресте, как ему и пророчествовал Иисус много лет раньше, он улыбается, пока еще может, но душа его улыбается, даже когда плоть уже не может. Почему? Потому что Иисус возле костра пообещал ему: «Петр, не твоей силой, но моей верностью. Но ты пытайся, конечно, но я тебе гарантирую, если ты не отречешься от меня второй раз, если будешь в служении мне, я гарантирую тебе вечную жизнь. Можешь не бояться Бога Отца, я буду с тобой». Поэтому ученики умирают с радостью, с уверенностью, не основанной на их подвиге, только на их верности, минимальной хотя бы верности и служению Иисусу Христу, основанной на Его подвиге, Его святости. Только ученики удостоятся также быть сотрудниками Господа в этом деле, спасать мир. Идите, будете моими свидетелями, будете моими священниками, моими пророками, моими царями аж по краю земли. И в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, аж по краю земли. И я буду с вами через Духа Святого. И моя рука будет помогать вам, сопутствовать буду вам, с вами, в этих всех ваших подвигах, в вашем апостольстве. Ну и наконец, только ученики удостоятся, так мне кажется, видеть воскресшего Господа и получить Духа Святого в день Пятидесятницы. И 40 дней перед Пятидесятницей видеть Господа. Аж до Его вознесения. А что это означает? Только они видят Господа. А первосвященники нет, враги нет, даже люди с толпы нет. Только самые верные ученики. Что это означает? Что только ученик увидит Господа воскресшего. А где сейчас Господь воскресших? Одесную Отца. Только как ученик ты увидишь воскресшего. А где он? В небе. Только ученик войдет в небо. Никакой хороший прихожанин, хороший насчет всех добродетелей, но нехороший насчет зависимости от Иисуса. Никакой хороший прихожанин в своей автономии не войдет автономно, не войдет в Царство Небесное. В Царство Небесное войдет только, когда станет учеником. Где станет? На Украине. Где станет? В России. Где станет? А там, где живет, станет. А если не станет там, где живет, пускай станет, если получится, в чистилище. Но без стать учеником никто, так показывает оптика Евангелия, единственного откровения, единственной нашей инструкции, уверенной инструкции. Никто, не став учеником, не увидит воскресшего Господа в Царстве Небесном, только как ученик. Поэтому давайте станем учениками. В этом есть 100 крат, в этом есть бесконечно крать более пользы, нежели потери. В этом есть большая радость. В следующей нашей передаче я буду продолжать эту тему и постараюсь показать вам уже на конкретных примерах, что это означает быть учеником Иисуса Христа. Да здравствует Господь наш, Спаситель наш, Учитель наш, Раббони, милый Учитель наш, единственный авторитет наш, единственный ответ наш, единственная гарантия наша, жизнь наша, дружба наша, Иисус Христос. Да здравствует Бог наш, Иисус Христос, Господь наш и Бог наш.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. «Кава з капуцином».